Глава 10. Самое популярное слово в поисковиках – секс. Второе место занимает Бог. Гаран всякий раз удивлялся, для чего людям искать Бога в интернете. На третьем месте два слова – Бритни Спирс и еще – Death. Смерть с той же частотностью. Секс, Бог, смерть и Бритни Спирс. Впервые Гаран забил в поисковике имя своей жены. Сам не знал зачем. Просто так, инстинктивно. Он вовсе не рассчитывал ее найти и, конечно, не нашел. Но здесь... он мог найти хоть какую-то информацию. Почему он так мало знал о ней? С того момента что-то словно заработало у него внутри. Он понял, зачем преследует ее. На самом деле ему не надо знать, где она. Если на то пошло, это совершенно не важно. Ему достаточно знать, счастлива ли она сейчас? И все. Его приводит в бешенство то, что она избавилась от него и Томми, чтобы обрести счастье в другом месте. Значит, можно разбивать жизнь другим ради эгоистичных поисков счастья? Видимо, можно. Она так и поступила. И что еще хуже, не вернулась назад, чтобы залечить рану после того, как по-живому оторвала себя от одного человека, с которым делила жизнь, и от другого, который был плоть от плоти ее. А вернуться она может, должна. У всех рано или поздно наступает момент, когда для того, чтобы жить дальше и смотреть только вперед, надо оглянуться и посмотреть, не изменилось ли что-то у тебя за спиной и в тебе? Отчего же у нее этот момент не наступил? Отчего она даже не попробовала? Ни единого безмолвного звонка среди ночи, ни единой открытки без слов. Сколько раз Гаран, провожая в школу Томми, оглядывался в надежде увидеть ее, тайно следившую за сыном. Но нет, она не удосужилась даже справиться, здоров ли он. И Гаран начал спрашивать себя, что за человека он думал удержать возле себя всю жизнь. А раз так, то чем он, по сути, отличается от Вероники Берман? Она тоже обманута. Муж воспользовался ею, чтобы создать себе респектабельный фасад, ведь именно она заботилась обо всем, что он имел, о добром имени, о доме, об имуществе, обо всем. А его счастье было на стороне. Но в отличие от Гарана, та женщина почувствовала пропасть, разверзшуюся под прикрытием идеальной жизни, уловила запах гниения. И закрыла глаза, проглотила обман, стала сообщницей молчания, партнершей в игре, спутницей во благо и во зло. А Гаран даже не подозревал, что жена может бросить его. Ни слова, ни знака, ни малейшего звука, на который можно было бы мысленно обернуться и сказать: «Да? Это же было так очевидно! А я ничего не замечал». Уж лучше бы он понял, что был никудышным мужем, и потом винил бы себя за недостаток внимания к ней, за небрежное отношение. Он пытался искать причину в себе, так он хоть что-то понял бы. Но нет, тишина и сомнение. Остальному миру он объявил без объяснений. Ушла и все. Пускай каждый сам выработает свою версию событий. Один скажет «бедный муж», другой «дыма без огня не бывает». Он с готовностью примерил на себя обе роли, переходя от одной к другой. В конце концов, всякое горе — дело житейское, ничего не попишешь. А она? Как долго она притворялась? Как долго вынашивала этот план? Сколько времени ей потребовалось, чтобы таить в себе эти мысли, прятать под подушку эти мечты, засыпая с ним рядом? Долго прикрывала свое тайное желание повседневным поведением жены и матери, пока не разработала свой план, свой замысел. План. Когда она поняла или внушила себе, что его можно реализовать? Куколка держала в себе тайну своей метаморфозы и продолжала жить рядом с ним и Томми, и готовила, молча готовила свое превращение. Где она теперь? Ведь где-то же она живет, в параллельной вселенной, рядом с такими же людьми, которых Гаран видит каждый день, которые обустраивают дом, терпят мужей и жен, заботятся о детях. В таком же банальном мире, но далеко от него и Томми, среди новых красок, новых друзей, новых лиц, новых имен. Что она ищет там, в новом мире? Чего ей так не хватало здесь? В сущности, все мы ищем тех или иных ответов в параллельной вселенной, размышлял Гаран, как те, кто ищет в интернете секс, Бога, смерть и Бритни Спирс. Александр Берман же охотился в интернете на детей. Это всплыло мгновенно. Как только на компьютере Бермана открылся сайт «Бабочка Присцилла», сразу же, по обнаружении международного сервера, управляющего этой системой, все стало понятно. Сеть педофилов с филиалами во многих странах. Мила права. В эту сеть входил и ее учитель музыки. Специальный отдел преступлений в сети выявил почти сотню абонентов этого сайта. Пошли первые аресты, скоро возьмут нескольких приверженцев. Их не так уж много, но все респектабельные люди, вне подозрений, занимающие хорошие должности, все состоятельные и потому способные выложить значительные суммы за свою анонимность. Среди них Александр Берман. Возвращаясь домой вечером, Гаран рисовал в своем воображении деликатного, приветливого, морально устойчивого индивида, каким, по описаниям друзей и знакомых, был Берман. Безупречная маска. Странно, почему мысль о Бермане он совмещает с мыслью о жене? А может, он все знал, только не хотел себе в этом признаваться? Так или иначе, едва он переступит порог дома, сразу же прогонит эти мысли и предоставит себя в полное распоряжение Томми, как пообещал ему по телефону, когда сообщил, что вернется сегодня пораньше. Сын принял это известие со щенячьим восторгом и спросил, можно ли будет заказать пиццу. Гаран легко согласился, как мало ребенку надо для счастья. Дети умеют получать его от любых мелочей. В итоге Гаран заказал пиццу со стручковым перцем для себя и с двойной порцией моцареллы для Томми. Они вместе сделали заказ по телефону, поскольку пицца – это совместный ритуал. Томми набирал номер, а Гаран говорил – потом они поставили на стол большие тарелки, специально для этого приобретенные. Томми будет пить сок. Гаран позволит себе пиво. Прежде чем поставить стаканы на стол, их положили в морозилку, чтобы они покрылись инеем и как следует охладились. Но Гаран никак не мог успокоиться. Все возвращался мыслями к этой идеальной организации. Агенты особого отдела раскопали базу данных, в которой содержалось более 3000 имен детей с адресами и фотографиями. Порочная сеть прикрывалась липовыми доменами, посвященными заботе о детях, и заманивала жертв в ловушку. Бабочка Присцилла. Животные, красочные видеоигры, безобидные песенки. Все так похоже на мультики, которые Гаран и Томми стали вместе смотреть после ужина по спутниковому каналу. Голубой тигр и белый лев. Сын прижался к отцу и увлеченно следил за приключениями двух лесных друзей, а отец наблюдал за ним.
«Я должен защитить его», — сказал он себе.
И ощутил в глубине сознания липкий комок темного страха. Он боялся не сделать того, что нужно, боялся что-то упустить, потому что одного родителя мало, пусть даже они с Томми справляются. Но что будет, если за черным экраном компьютера Бермана вместо того неизвестного ребенка окажется его Томми? Сможет ли он, Гаран, вовремя заметить, как кто-то подбирается к сознанию и жизни его сына? Пока Томми делал уроки, Гаран уединился в кабинете. Еще не было и семи. Он снова стал листать досье Бермана, выискивая детали, которые могли пригодиться в расследовании. Первым было кожаное кресло, на котором Креп не обнаружил отпечатков. А на всем остальном есть, а на нем нет. Почему? Наверняка не без причины. Но как только ему кажется, что он ухватил эту причину, она ускользает в сторону, по направлению к опасностям, подступающим к жизни его сына. Гаран – криминолог. Он знает, из чего соткано зло. Но до сих пор он наблюдал его со стороны как ученый и никогда не поддавался мысли, что это самое зло может протянуть свою зловещую руку и дотянуться до него. А теперь он думает об этом. Когда человек становится монстром? Это определение он официально отвергает. Но оно тайком пробирается в его мозг. Зачем ему знать, как это происходит? Когда они переступают эту грань и замечают ли это сами? Берман входил в четко отлаженную структуру с установленной иерархией и соответствующим уставом. Коммерческий агент примкнул к ней еще в университете. В те времена еще не было таких охотничьих угодий, как интернет, и требовались немалые усилия, чтобы оставаться в тени и не вызывать подозрений. Поэтому адептам советовали обустроить себе образцовую жизнь, надежное укрытие своей истинной натуры и тайных импульсов. Мимикрия – ключевое слово для подобной стратегии. Берман вернулся из университета, имея точный план дальнейшей жизни. Во-первых, он разыщет давнюю подругу, которую не видел несколько лет. Вероника никогда не была достаточно красива, чтобы парни, в том числе и он сам, интересовались ею. Он убедил ее, что давно влюблен и только скрывал свои чувства из робости. Она, как и следовало ожидать, сразу согласилась выйти за него. Первые годы супружества прошли, как у всех, во взлетах и падениях. Он часто уезжал в командировки, и в этих путешествиях пользовался свободой, чтобы отлавливать своих маленьких жертв. С появлением интернета все упростилось. Педофилы быстро овладели этим бесподобным инструментом, который позволял им не только действовать инкогнито, но и манипулировать добычей с помощью хитроумных ловушек. Но Александр Берман не обеспечил себе абсолютной мимикрии, потому что Вероника никак не могла родить ему ребенка. Это было недостающее звено, благодаря которому он стал бы и впрямь выше любых подозрений, поскольку отец семейства не интересуется чужими детьми. Криминолог подавил естественное негодование и закрыл досье, изрядно пополненное за последние часы. Нет, он не станет больше читать. Сейчас ему хочется лишь лечь в постель и забыться сном. Кто, если не Берман, мог быть Альбертом? Хотя им еще предстоит как-то увязать его с кладбищем рук и пропажей остальных пяти девочек, чьи трупы пока не найдены, но едва ли кто другой мог заслужить звание мясника. А чем дольше Гаран думал об этом, тем больше его одолевали сомнения. В 20:00 Рош официально объявит о поимке маньяка в переполненном зале пресс-центра. Гарана теперь мучила эта мысль. Фактически она свербит в мозгу с того момента, как они открыли тайну Бермана. Неясная, словно туман, мысль коварно приютилась в уголке сознания. И в этой тени продолжала пульсировать, показывая, что никуда не делась, и только теперь, в тишине дома, Гаран решил осмыслить ее во всей полноте.
Что-то не складывается в этой истории. По-твоему, Берман невиновен? Да нет, виновен, конечно, он же педофил. Но он не убивал этих девочек. Он ни при чем. Откуда такая уверенность? Да если бы Александр Берман действительно был нашим Альбертом, мы нашли бы в его багажнике последнюю девочку, шестую, а не Дебби первую. Ее он должен был расчленить уже давно. И как раз, когда эта мысль оформилась в его сознании, Гаран посмотрел на часы. До 8, до пресс-конференции, всего несколько минут. Роша надо остановить. Старший инспектор созвал весь свет журналистики, как только узнал про новый виток в деле Бермана. Было официально заявлено, он не желает, чтобы СМИ получали сведения из вторых рук, из неофициальных источников, где их могут переврать. Но на деле его беспокоило, что сюжет просочится по другим каналам, и вся слава достанется не ему. Рош мастерски водил репортеров на коротком поводке. Поэтому пресс-конференции он всегда начинал с опозданием на несколько минут, давая понять, что шефа опергруппы задерживают неотложные дела. Рош наслаждался шумом из конференц-зала рядом с его кабинетом. Это было своего рода энергетической подпиткой его эго. Эти несколько минут он спокойно сидел, положив ноги на стол, который унаследовал от предшественника, под чьим началом служил много лет, слишком долго на его взгляд, и потому без лишней щепетильности он спихнул его 8 лет назад. В дверь постучали.
«Войдите!»
— Рош повернул голову к двери.
Переступив порог, Мила уловила самодовольное выражение на лице старшего инспектора и спросила себя, какого черта она ему понадобилась.
«Агент Васкис, хочу лично поблагодарить вас за неоценимый вклад в данное расследование.
Мила наверняка бы смутилась и покраснела, если б не понимала, что это лишь прелюдия к тому, чтобы избавиться от нее. «Я не так уж много сделала, господин инспектор». Рош взял со стола нож для разрезания бумаги и начал острием чистить ногти. Не отрываясь от своего занятия, рассеянно произнес:
«Напротив, вы были весьма полезны».
«Мы так и не установили личность шестой девочки».
«Установим, как и все остальное».
«Господин инспектор, я прошу разрешения дать мне хотя бы день-другой для завершения работы. Я уверена, что добьюсь результата». Рош выпустил нож, убрал ноги со стола, встал и направился к Миле. Одарив ее лучезарной улыбкой, он взял ее за правую руку, все еще забинтованную, и пожал ее, не замечая, что делает ей больно.
«Я говорил с вашим шефом, сержантом Марешу. Он заверил меня, что вы получите заслуженное вознаграждение за вашу работу».
С этими словами он подвел ее к двери.
«Желаю вам счастливого пути, агент Васкис, и не забывайте нас!»
Мила кивнула. «Что тут скажешь?» В мгновение ока она оказалась за порогом, дверь за ней захлопнулась. «Надо бы обсудить ситуацию с Гараном Гавилой. Наверняка он не в курсе ее внезапного отъезда, но он уже уехал домой». Несколько часов назад она слышала, как он давал по телефону указания насчет ужина. Судя по его тону, он разговаривал с ребенком лет 8-9. Они собирались заказать пиццу. Мила поняла, что у Гарана есть сын. Может, есть и женщина, которая разделит приятный вечер с отцом и сыном. Она почему-то почувствовала зависть к этой женщине. На выходе она сдала жетон и получила конверт с билетом на поезд. На сей раз никто не станет провожать ее на вокзал. Надо будет вызвать такси в надежде, что ее начальство оплатит расходы, и заехать в мотель за вещами. Оказавшись на улице, она сказала себе, что спешить некуда. Огляделась, вдохнула воздух, внезапно показавшийся чистым и благотворным. Город как будто погрузился в огромный холодный шар в преддверии перемены погоды. 1 градус выше или ниже, и все изменится. Такой разреженный воздух — ничто иное, как заблаговременное обещание снегопада. Вряд ли все надолго останется в этой неподвижности. Она вытащила из конверта билет. До отправления поезда еще 3 часа. Но думала она о другом. Успеет ли она за этот срок сделать то, что наметила? Все равно не узнаешь, пока не попробуешь. Даже если это напрасный труд, никто все равно не узнает, а уехать, не разрешив сомнений, она не может. 3 часа. Пожалуй, должно хватить. Она взяла на прокат машину и провела в дороге около часа. Вершины гор впереди окаймляли небо. Вокруг деревянные дома с покатыми крышами. Из труб поднимается серый дым, пахнущий смолой. Во дворах видны поленницы. Из окон льется уютный желтоватый свет. По 115-му шоссе Мила свернула на 25-м километре и поехала к интернату, где училась Дебби Гордон. Надо осмотреть ее комнату. Она уверена, что найдет там какой-нибудь след, ведущий к девочке номер 6, к ее имени. Хотя старшему инспектору Рошу это вроде бы уже и не нужно, Мила не могла оставить дело неоконченным. Она обязана совершить этот жест милосердия. Весть о том, что девочек было не 5, а больше, не распространилась широко, и потому ни у кого нет возможности оплакать 6-ю жертву. Над безымянной жертвой никто, понятное дело, этого делать не станет. Так неужели ей суждено остаться белым пятном на могильном камне, безмолвной паузой в конце короткого перечня имен, всего лишь номером, добавленным к бесстрастной бухгалтерии смерти? Вообще-то ее больше тревожила другая мысль, ради которой она проделала такой путь. Собственно, даже не мысль, а ощущение щекотки в надключичной ямке. Она приехала на место уже после 9 вечера. Интернат был расположен в красивом пригороде на высоте в 1200 метров. Улицы в этот час были пустынны. Здание школы находилось на окраине городка, на холме, в окружении прекрасного парка с манежем, теннисными кортами и баскетбольной площадкой. Ко входу вела длинная подъездная аллея, по которой припозднившиеся школьники возвращались после занятий спортом. Тишину вечера то и дело нарушали взрывы звонкого детского смеха. Мила обогнала детей и припарковалась на площадке. Вскоре она уже входила в канцелярию за разрешением посетить комнату Дебби в надежде, что ей не станут препятствовать. Проконсультировавшись у директора, секретарша сказала, что разрешение получено. К счастью, мать Дебби после разговора с Милой позвонила в школу и предупредила о ее визите. Секретарша вручила Миле пропуск с надписью «Посетитель» и объяснила, где находится комната Дебби. Мила прошла по коридорам в крыло здания, где обитали девочки. Найти комнату Дебби не составило труда. Ее соученицы украсили дверь ленточками и записочками на цветной бумаге. Они писали о том, что скучают по ней и никогда ее не забудут. И, конечно, неизменная. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Она думала о Дебби, о ее телефонных звонках домой, о просьбах забрать отсюда, об одиночестве девочки ее возраста, робкой, неловкой, возможно, даже затравленной соученицами этого престижного заведения. Отсюда и эти безвкусные билетики, запоздалое лицемерное сочувствие. «Раньше надо было сочувствовать, когда она тосковала здесь», — укорила их Мила. «Или когда кто-то похитил ее прямо у вас на глазах». Из глубины коридора доносились крики и веселый галдеж. Перешагнув через давно погасшие свечи, которые кто-то расставил перед порогом, Мила вошла в бывшее убежище Дебби. Она закрыла за собой дверь и сразу стало тихо. Протянув руку к лампе, зажгла ее, и перед ней предстала крошечная комнатка. Впереди окно, выходившее в парк. У стены письменный стол в безупречном порядке. Над ним книжные полки, плотно заставленные книгами. Дебби любила читать. Справа дверь в ванную, закрытая. Мила решила, что ее осмотрит в последнюю очередь. На кровати несколько плюшевых игрушек, которые таращились на Милу холодными, неживыми глазами, так что ей сразу стало неловко за свое вторжение. Стены увешаны постерами и фотографиями Дебби дома с псом Стингом и другими близкими существами, от которых ее оторвали, устроив в этот престижный интернат. «Дебби со временем обещала стать красавицей», — отметила Мила. «Ее сверстницы не замечали этого, а потом, быть может, стали бы раскаиваться, что вовремя не разглядели лебедя в этом гадком утенке. Но тогда уже и она стала бы их игнорировать по заслугам». Миле пришло на память вскрытие, на котором она присутствовала, и то, как Чан очистил от пластикового мешка лицо в обрамлении волос, сколотых заколкой в виде белой лилии. Убийца причесал ее, и Мила тогда еще подумала, что это было сделано
в расчете на полицейских. Нет. Она была красавицей для Александра Бермана. Ее взгляд привлек участок стены, странным образом оставшийся пустым. Она подошла поближе и обнаружила во многих местах растрескавшуюся штукатурку, словно тут раньше что-то висело. Другие фотографии? Мила заподозрила, что сюда кто-то уже вторгался. Другие руки ощупывали, другие глаза созерцали мир Дебби, ее вещи, ее воспоминания. Быть может, мать сняла какие-то фотографии со стены. Надо проверить. Она все еще размышляла над этим, когда ее внимание привлек какой-то шум. Но не из коридора, а из-за двери ванной. Рука машинально потянулась к поясу, за которым торчал пистолет. Мила крепко обхватила рукоятку и, вскинув ствол, встала перед дверью ванной. Опять донесся шум. На сей раз еще отчетливее. Да, там внутри кто-то есть. Этот кто-то не заметил ее прихода. И как она решил пробраться в комнату, чтобы что-то отсюда вынести? Улики? У Милы участилось сердцебиение. Нет. Она выждет. Не станет пока туда входить. Дверь резко распахнулась. Мила переместила палец предохранителя на спусковой крючок, но, к счастью, вовремя остановилась. Девочка вздрогнула от испуга и выпустила что-то из рук. «Ты кто?» — произнесла Мила. «Подруга Дебби», — пролепетала девочка. «Врет». Мила ни на секунду не усомнилась в этом. Заткнув пистолет за пояс, она поглядела на пол, где валялось то, что уронила девочка. Флакончик духов, несколько бутылочек шампуня и красная шляпка с широкими полями. «Я пришла за вещами, которые одолжила ей», — оправдалась подружка. «Другие тоже приходили до меня». Мила узнала шляпку по нескольким фотографиям на стене. Дебби была снята именно в ней. Иначе говоря, Мила стала свидетельницей мародерства, которое, видимо, продолжается уже несколько дней. И ничего удивительного, что кто-то из учениц снял со стены фотографии. «Ладно», — отрезала она, — «проваливай». Девочка помедлила, потом подобрала то, что уронила, и вышла из комнаты. Мила ей не препятствовала. Дебби тоже не стала бы возражать. Матери эти вещи не нужны, они бы только напоминали ей о чувстве вины за то, что она отправила дочь в эту школу. Пожалуй, госпоже Гордон даже повезло, если в данном случае можно говорить о везении, что она теперь может поплакать над телом дочери. Мила принялась перебирать тетради и книги. Ей нужно имя, и она его найдет. Конечно, было бы проще, если бы она нашла дневник Дебби. Несомненно, Дебби поверяла все свои печали дневнику и, как все сверстницы, хранила его в тайном месте. Тайном, но близко к сердцу, чтобы всегда можно было протянуть руку и достать его. А когда наступает необходимость укрыться в том, что нам всего дороже? — спросила она себя. Ночь подарила ответ. Она присела возле кровати, засунула руку под матрас и шарила под ним, пока не нащупала. Жестяная коробка серебристыми зайчиками на крышке, запертая на маленький замочек. Она выложила находку на кровать и осмотрелась. Где бы поискать ключ? Но тут вспомнила, что уже видела его на вскрытии трупа Дебби. Он был прикреплен к браслету на ее правой руке. Браслет Мила отдала матери девочки, и сейчас у нее нет времени возиться с ключом. Придется скрывать коробку. Она подцепила шариковой ручкой петли, на которых висел замочек, сорвала их и откинула крышку. Внутри была всякая всячина, от засушенных цветочков до ароматических палочек. Английская булавка, испачканная кровью, видимо, ею и выполняли обряд кровного родства. Шелковый вышитый платочек, резиновый медвежонок с обгрызенными ушками, свечи с именинного пирога, свято хранимые сокровища девочки-подростка. Но дневника не было. «Странно», — подумала Мила. Размеры шкатулки и скудость содержимого предполагали наличие чего-то еще, а также потребность запирать это содержимое на замок. Но, может, и не было у нее никакого дневника? Разочарованная напрасными трудами, она взглянула на часы. Поезд все равно ушел, поэтому есть смысл остаться и продолжить поиски того, что может привести к таинственной подруге Дебби. Уже раньше, когда она перебирала вещи Дебби, у Милы несколько раз возникало это ощущение. Но его никак не удавалось ухватить. Щекотка в надключичной ямке. Нет, она не может уйти, пока не поймет, что это. Только нужно чем-то подкрепить ускользающую мысль, расчистить ей путь. Несмотря на поздний час, Мила приняла нелегкое, но необходимое решение. И набрала номер Гарана Гавилы. «Доктор Гавила, это Мила!» Криминолог несколько секунд молчал.
«Что случилось, Мила?»
«Раздраженный тон?» «Да нет, это ей показалось». Для начала Мила поведала ему о том, что ей сейчас надлежит ехать домой в поезде, а она вместо этого обыскивает комнату Дебби Гордон в интернате. Она выложила ему всю правду, и Гаран внимательно ее слушал. Когда она закончила, на другом конце последовало долгое молчание. Мила не могла этого знать, но он смотрел на висячие шкафчики своей кухни, а в руке держал чашку с дымящимся кофе. Он уже несколько раз пытался дозвониться Рошу, чтобы предотвратить его самоубийство в глазах СМИ, но безуспешно.
«Думаю, мы поторопились с Александром Берманом».
Мила отметила, что он выговорил это очень тихо, словно боялся, что от этих слов у него разорвется легкое. «Я тоже так думаю», — согласилась она. «А вы как пришли к этой мысли?»
«Он перевозил в багажнике Дебби Гордон. Почему не последнюю девочку?»
Мила припомнила объяснение, которое Стерн дал этому странному обстоятельству. Возможно, Берман, когда прятал тело, допустил ошибку, которая могла его выдать, и решил перезахоронить его в другом месте. Гаран слушал с недоумением. Ее дыхание в трубке было почти спокойным. «Я что-то не то говорю?»
«Да нет. Но, по-моему, у тебя нет убежденности в том, что ты говоришь».
«И в самом деле нет», — подумав, сказала она.
«Чего-то недостает. Вернее, что-то выбивается из общей картины».
Хороший сыщик живет ощущениями. К рапорту их не подошьешь, там нужны только факты. Но коль скоро Гавила сам заговорил об этом, Мила осмелилась поведать ему свои соображения. Впервые это случилось во время доклада судмедэксперта. Возник какой-то диссонанс, но я не успела его поймать, тут же упустила. Щекотка над ключичной ямке. Она услышала, как Гаран отодвинул стул и тоже села.
«Попробуем представить, что Берман ни при чем», — предложил он.
«Попробуем».
«Допустим, убийца кто-то другой. Он явился из ниоткуда и подложил труп девочки с отрубленной рукой в багажник Бермана».
«Берман сказал бы об этом, чтобы не навлекать на себя подозрений», — возразила она.
«Не думаю»,
— уверенно заявил Гаран.
«Берман — педофил, а не просто невинная жертва. Он понимал, что его прищучат. Оттого и покончил с собой, чтобы не выдать организацию, к которой принадлежал».
Мила кивнула, ведь учитель музыки тоже покончил с собой. «И что же нам делать?»
«Вернемся к Альберту, нейтральному, безликому образу, какой мы выработали с самого начала».
Мила впервые почувствовала себя причастной. Работа в команде была ей в новинку, к тому же ей льстило, что она работает с доктором Гавилой. Она узнала его совсем недавно, но уже научилась верить ему.
«Мы исходим из того, что похищение девочек и кладбище рук имеют какую-то причину. Абсурдную, быть может, но причину. Чтобы объяснить ее, надо знать нашего человека. Чем больше мы его узнаем, тем понятней она становится. Чем понятнее она становится, тем ближе мы к нему подходим. Тебе ясно?»
«Да. Но в чем именно заключается моя роль?» Гаран понизил голос, но он зазвучал еще энергичнее.
«Он же хищник, не так ли? Так покажи мне, как надо охотиться».
Мила открыла принесенный с собой блокнот. Он услышал в трубке шелест страниц. Полицейский агент принялась читать вслух свои заметки о жертвах. Дебби, 12 лет, пропала из школы. Одноклассники видели, как она выходила после уроков. Ее отсутствие было замечено в дуртуаре во время вечерней переклички. Гаран отпил большой глоток из чашки и попросил.
«Теперь про вторую».
«Анника, 10 лет. Поначалу все решили, что она заблудилась в лесу. Третью звали Сабина, самая маленькая, 7 лет. Случилось это в городе, субботний вечер. Ее похитили с карусели прямо на глазах у родителей. Тогда городок был поднят по тревоге. Наша команда тоже принимала участие в поисках, и в это время пропала четвертая девочка. Мелисса, старше всех, 13 лет. Родители запретили ей выходить по вечерам, но она нарушила запрет в день своего рождения, решив провести вечер с подружками в местном боулинге».
«Все подружки явились, не пришла только Мелисса», — напомнил Гаран.
«Каролину утащили прямо из постели, он проник в дом. И потом шестая».
«С ней после. Остановимся пока на первых».
Гаран чувствовал удивительную связь с этой девушкой. Давно он не испытывал ничего подобного.
«Давай рассуждать вместе, Мила. Скажи мне, как ведет себя наш Альберт?»
«Сначала он похищает девочку, которая находится далеко от дома и по натуре довольно замкнута. Поэтому никто ничего не замечает, и у него есть время».
«Время для чего?»
«Это проба. Он хочет быть уверен, что у него все получится. Он располагает временем, чтобы избавиться от трупа и исчезнуть».
«А в случае с Анникой он был спокоен, но он все равно решил похитить ее в лесу, подальше от очевидцев. А как обстоит дело с похищением Сабины?»
Ее он похищает на глазах у всех в лунопарке.
Почему?
— подзадорил ее Гаран. По той же причине, по какой похитил Мелиссу, когда все уже на ушах стояли, или Каролину, прямо из дома.
И что это за причина?
Он почувствовал свою силу, приобрел уверенность.
Хорошо, — сказал Гаран. Идем дальше. Теперь снова расскажи мне историю кровных сестер.
Это многие делают в детстве. Укалывают булавкой указательный палец, а потом соединяют подушечки пальцев и хором читают стих.
И кто это сделал?
Дебби и шестая.
Почему Альберт выбрал ее? Спросил Гаран. Какая нелепость. Полиция на чеку, все ищут Дебби, а он похищает ее лучшую подругу. Зачем он так рискует? Почему?
Мила понимала, куда он клонит. И хотя вслух сформулировала это сама, сознавала, что Гаран подвел ее к этому. Думаю, с его стороны это был вызов. Последнее слово, произнесенное Милой по телефону, будто отворило дверь в сознании криминолога. Он встал со стула и начал расхаживать по кухне.
Продолжай.
Он хотел что-то продемонстрировать, например, то, что он хитрее.
Что он лучше всех. Явный эгоцентрик с синдромом нарциссизма и личностными отклонениями. Так, рассказывай про шестую.
Мила опешила. Но мы ее не знаем.
Все равно рассказывай. Говори то, что знаем.
Мила отложила блокнот. Придется импровизировать. Ладно, попробую. Лет столько же, сколько Дебби, раз они подружки. 12 примерно. Это подтверждает и анализ об изветвлении кости.
Так, что еще?
Согласно акту судмедэкспертизы, она умерла не так, как другие.
А как? Напомни.
Она полистала запись в блокноте. Он отпилил ей руку, как и остальным. Но в крови и в тканях у нее обнаружена смесь сильно действующих препаратов. Гаран попросил ее повторить название лекарств, перечисленных Чангом. Антиаритмики типа дезапирамида, ингибиторы АПФ, бета-блокатор, атенолол. Это его настораживало. «Что и меня настораживает?» — сказала Мила. У Гарана Гавила мелькнуло подозрение, что эта девушка умеет читать мысли. «На совещании вы сказали, что Альберт сократил сердечный ритм и одновременно уменьшил давление», — продолжала Мила. «А доктор Чан добавил, что целью его было искусственное замедление кровопотери, чтобы смерть была долгой».
Искусственно замедлил кровопотери, чтобы смерть была долгой, не иначе хотел насладиться зрелищем. Искусственно замедлить кровопотерю, чтобы она умирала как можно дольше. Понятно. Что ты можешь сказать о ее родителях?
В каких родителях? Не поняла Мила.
Плевать я хотел, что ты ничего не написала в своем дурацком блокноте. Говори, что думаешь, черт тебя дери.
Откуда он знает про блокнот? Просила себя Мила, растерявшись. И начала рассуждать. Родители шестой девочки не пришли вместе со всеми на сдачу анализов ДНК. Мы не знаем, кто они, поскольку от них не поступало заявление о пропаже.
Почему не поступало? Может быть, они еще ничего не знают?
Маловероятно.
Искусственно замедлить кровопотерю. Или у нее не было родителей? Может быть, она одна на свете? Может, до нее никому нет дела?
Перечислял варианты Гаран. Нет, у нее есть семья. Она такая же, как все, помните? Единственная дочь,
матери за 40, супруги решили завести только одного ребенка. Преступник не изменяет себе. Его настоящие жертвы – матери. Ведь у этих женщин, скорее всего, детей больше не будет. Он мстит семьям, а не детям.
«Верно», – одобрительно произнес Гаран. «И что тогда?»
Мила подумала. «Он бросает вызов нам. Ему нужен этот вызов. Такой же вызов, как с кровными сестрами. Вот в чем загадка. Он испытывает нас».
«Чтобы она умирала как можно дольше. Если родители есть и все знают, то почему не заявили о пропаже?»
Настаивал Гаран, блуждая взглядом по кухонному полу в поисках ответа. «Потому что боятся». Произнеся эту фразу, Мила как будто осветила ею все углы комнаты и тут же почувствовала щекочущий спазм в ямке.
«Боятся чего?»
Ответ стал прямым следствием того, что Мила сказала перед этим. Собственно, он был ему и не нужен, разве что оба хотели облечь эту мысль в слова, чтобы ухватить ее, не дать ей раствориться в воздухе. «Ее родители боятся, что Альберт может причинить зло им».
«Каким образом, если она уже мертва?»
«Искусственно замедлит кровопотерю, чтобы она умирала как можно дольше». У Гарана подкосились ноги. Мила, наоборот, вскочила на ноги. «Он не замедлил кровопотерю. Он остановил ее». Следующие реплики прозвучали хором. «О, Господи!» — сказала она.
«Да», — подтвердил он, — «она еще жива».